Андрей Фатула. По ту сторону солнца. Сновидение. Эпиграфы. Сон, сновидение и экстаз — вот три двери, ведущие в потусторонний мир, откуда исходит наука души и искусство пророчества. Пифагор. Вся настоящая жизнь есть обманчивый призрак и нисколько не отличается от сновидений. Святитель Иоанн Златоуст. Предисловие. Хорошие сны, иногда вещи, просто так людям не даются. Их надо заслужить. Зачастую такие сны посылаются людям за их сильные переживания, беспокойство по какому-то поводу, жизненные потрясения или что-то другое. Человек нервничает, не спит, ищет ответа. И вот измученный, в поисках выхода из создавшейся ситуации, он наконец-то засыпает и видит сон. История, литература, религия и даже наука знают много примеров таких сновидений. Возьмем пример из Библии, когда царь Ирод приказал умертвить всех младенцев до одного годика из-за родившегося на территории его страны Божьего Сына. В ту же ночь Иосифу приснился сон о необходимости срочного переезда с Марией и маленьким Иисусом из Вифлеема в Египет. Второй пример. Сон Менделеева о периодической системе химических элементов. Сон жены Цезаря Кальпурнии, убеждавшей мужа не ходить на заседание Сената, его могут убить. И таких примеров множество. Или пример из нашего времени. 6 октября 2009 года по телеканалу «Культура» шла передача о разновидности снов. Принявший участие в передаче поэт Юрий Крылов сказал, что ему снятся уже готовые стихи, и, проснувшись, он их записывает. А народный артист России Николай Цискоридзе часто видит сны, как ему танцевать в том или ином акте балета. Что касается меня, то приведу читателю всего один эпизод из моих личных сновидений о покойном отце, но вначале опишу сон про Черномырдина. Несбывшаяся мечта Черномырдина. Под утро в четверг, 21 июля 2011 года, мне приснился покойный Виктор Степанович Черномырдин, бывший премьер-министр России при президенте Борисе Николаевиче Ельцине. Было это так. День клонился к вечеру, но солнце светило достаточно ярко и припекало так, что мне пришлось снять рубашку и идти в одной майке, без рукавки. Я шел по широкому полю, усеянному травой, сквозь которую прорастало множество цветных растений. Все растения доставали мне до колена, а кое-где и повыше. Подуставший и изнемогающий от жажды, я брел в поисках какой-нибудь хижины, чтобы попросить воды, немного отдохнуть, а, быть может, попроситься и на ночлег. Иногда на несколько секунд останавливался, поворачивался во все стороны, а вокруг ни души, и глаза устремлялись к небу, моля о помощи. Возникала мысль, появлялась ощущение, что я заблудился, и вдруг вдали, примерно в полукилометре, как в тумане, завиднелся невысокий дом. Я направился прямо туда. Вначале мне показалось, что он как бы находился на окраине какого-то села. Подойдя поближе, я увидел, что невысокое здание было окружено сплошным забором из камня и кирпича, покрашенного белой известью под 2 метра высотой. Одноэтажный дом был выстроен небольшим полукругом с низкой крышей, и хотя выглядел далеко не новым, чувствовалось, что простоит еще не одну сотню лет. Ворота оказались полуоткрыты, и я вошел во двор. Весь двор был вымощен камнем с проросшей между щелями низкой травой. Справа от дома, примерно в 5-6 метрах, шли невысокие постройки под мастерские и домашнее хозяйство. Двери были всюду чуть приоткрыты. Глядя на дом и открытые форточки, я произнес негромко: «Есть ли хозяева дома?» В следующее мгновение я почувствовал, что кто-то появился сзади меня. Повернувшись, я не поверил своим глазам. Через открытую калитку во двор входил Виктор Степанович Черномырдин. Одетый в темные шорты и серую майку без рукавку, с какой-то замысловатой ручной пилкой и топориком в руках, он направился к открытой двери в хозяйственном блоке. День выдался жарким, и майка на нем была вся в поту, а рабочие шорты чуть пыльные. Чувствовалось, что Виктор Степанович, как и при жизни, весь день хорошо потрудился. Я моментально осознал, что это другой мир. Мир, где обитают души, покинувшие земную жизнь, в который я иногда попадаю в своих сновидениях. Я поздоровался и спросил его: «Виктор Степанович, глазам своим не верю. Как вы очутились в этом месте и что здесь делаете?» Черномырдин остановился, посмотрел на меня удивленно и, прищурив глаза, вопросительно сказал: «Это ты меня спрашиваешь, как я здесь очутился и что здесь делаю? Можно подумать, что ты не догадался». Затем, широко улыбнувшись, спокойно ответил: «Видишь, это мой дом, и я здесь сейчас живу один, пока один». Я снова спросил его: «Виктор Степанович, вы же были премьер-министром». Он мне в ответ: «Ну и что? Это было в той жизни. Сейчас я рабочий человек и доволен своей судьбой. Смотри, у меня свой дом, свое хозяйство. Я не боюсь никакой работы. Многие из тех, кого я знал и с кем работал, попали в такие плохие места, что не дай бог никому. А мне...» — он чуть улыбнулся — «повезло». «Видишь», — он показал рукой, — «у меня есть дом и работа. Но я один». И снова повторил: «Пока один». Потом Черномырдин, чуть прищурив глаза, пристально посмотрел на меня и спросил: «А ты почему тянешь с книгой своей, Андрей? Думаешь, когда попадешь сюда, в эти места, то тебя здесь по головке погладят? Сколько людей, сколько добрых людей, — повторил он, — могли бы спасти свои души, прочитав твой рассказ. Ты хоть понимаешь это?» Он закончил свою речь на повышенном тоне, примерно так, как учитель отчитывает своего нерадивого ученика, продолжая укоризненно смотреть мне в глаза. Я был поражен. Откуда он знает о моем рассказе под названием «Перед смертью все равны»? Многим я рассказывал о своем сновидении, но Виктору Степановичу никогда. Правда, такая возможность у меня была. Помню, весной 1998 года я более 2 часов прождал Виктора Степановича в кабинете его пресс-секретаря, с которым познакомился на свадьбе его младшего брата, ученого-физика, женившегося на близкой подруге моей старшей дочки, учившихся вместе в медицинском институте.